Где из Бхагавад-гиты, когда Бхажан тоже подобрал. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Шримад Бхагавад-гита, глава 6, текст 42.
Адхава йогинам ева куле бхавати дхиматам этадхи дурлабхатарам локе джаннаят идришам. Адхава или йогинам, йогов, постигших духовную науку.
Йога в достигших духовного.
Эва.
Даже.
Куле.
Куле.
В семье. Бабати.
Бабати.
Рождается.
Рождается.
Диматам.
Диматам.
Те, кто наделен великой мудростью.
Те, кто наделен великой мудростью.
Этат.
Этат.
Это.
Хи.
Хи. Безусловно.
Безусловно.
Дурлабхатарам.
Дурлабхатарам.
Редчайшее.
Редчайшее.
Локе.
Локе.
В этом мире.
В этом мире.
Джанма.
Джанма.
Рождение.
Рождение.
Яд.
Яд.
Которое.
Которое.
Идришам.
Идришам.
Такое.
Такое.
Переводи комментарий в Божественной милости. Абхай Чарана Равинна Бхакти Гранта Свами Ишина Фрабхупада. Или, если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. Комментарий. В этом стихе говорится, что появиться на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку, великая удача, поскольку в такой семье человека с самого начала жизни приобщают к духовной практике. Это в особенности относится к семьям ачарьев и госвами. Члены таких семей бережно хранят традиции и дают детям надлежащее воспитание. Они сведущи духовной науке, преданы Господу и потому становятся духовными учителями. В Индии живет много семей ачарьев, однако в настоящее время почти все они выродились из-за недостатка духовного образования и воспитания. Но все же по милости Господа еще сохранились семьи, которые из поколения в поколение воспитывают преданных Господу. Родиться в такой семье, несомненно, большая удача. К счастью, мой духовный учитель Ом Вишнупада Шри Шримад Бхакти Сиддханта Сарасвами Махараджа, а также ваш покорный слуга по милости Господа, получили возможность родиться в таких семьях, где с первых дней жизни нас учили с любовью и преданностью служить Господу. Позднее мы встретились по воле Всевышнего.
Шестая глава Бхагавад-гиты, текст 42. Дхьяна-йога. Здесь речь идет о семье. То есть каждый человек, он живет в семье какой-то. Или жил в семье, он принадлежит какой-то семье. Это называется рождение. Родители обязательно есть. Родственники. Братья или сестры, или двоюродные. И семья – это вообще очень широкое понятие. Сейчас в современном западном представлении довольно узкое понятие семья. Суживается со временем, по времени. Даже, может быть, люди думают, не нужно никакой уж большой такой семьи. Трудно быть большой семьей. Но в ведической традиции семьи были очень большими. Туда включались и двоюродные, и троюродные, то есть очень-очень дальние родственники, то есть люди как можно больше помнили своих родственников. Для чего? И почему как бы это приходит упадок, такие могущественные семейные традиции? Ветви этого древа, как бы, генеалогические деревья, уже слабеют очень, рождаются, так говорится, потому что нет образования, то есть нет связующих традиций. Традиции устанавливаются при помощи воспитания, образования, так это называется традиция. Почему? Потому что образование устанавливает нормы поведения, моральные принципы, характер формирует, и устанавливает цель жизни, то есть все при помощи образования человек получает, обязательно, при помощи обучения. И Прабхупада говорит, что семья, она обучает человека всю жизнь. Так устроена семья. То есть, если кто-то человек не хочет учиться, он и в семье не будет постоянный, на работе не будет постоянный. Это говорится в том, что у него не будет широкого представления о семье, прочных связей, отношений. Не хочет получать наставления, не хочет менять себя, совершенствовать себя, улучшать характер, улучшать качество. Обычно он пытается отделиться от семьи, которая требует от него лучших качеств, лучшего поведения, квалификации какой-то. Как бы семья оказывает постоянное влияние на человека. С детства и взрослые, и старшие родители, но своя семья продолжает это. То есть всегда оказывается какое-то влияние для того, чтобы человек все-таки становился совершенным. На каждом этапе жизни есть свои обязанности. Все это включается в понятие образования. И образование начинается с формирования ума. Ума и привычек человека. Потому что в уме есть много нерешенных вопросов, противоречий, несогласий, разногласий. Это природа ума. И образование означает, что ум образовывается. Образовывается в какую-то гармоничную систему взглядов, систем знаний, логических. Поэтому ума обычно преподносится это в форме логики, каких-то вот понятных, гармоничных, связанных вещей. Почему так, и ум принимает обычно логические установки и соглашается. Вот этот момент принятия происходит, если мы это преподнесем в форме образовательной системы, подготовки систематической, ум постепенно примет, осознает как бы глубже этот момент и успокоится, не будет больше мешать своими сомнениями, противоречиями или просто бунтарским характером, дурными привычками. Это называется образование, подчинить себе вот эти вот дурные привычки, усвоить какую-то систему знаний, нечто большее, чем я мог бы просто увидеть собственными глазами или подумать. Поэтому человек образовывает сначала объясняя ему смысл понятий, символы, значение слов, терминологию, или грамматика называется, санскрит, вот, это язык, учит его языку. Он уже говорит, как ребенок, который вот идет в школу, уже умеет говорить, но он не знает глубоко понятия, не может еще глубоко использовать понятия. Также, если не образовывать человека вот в этом плане, он будет говорящим, конечно, человеком, но не образованным. То есть он не сможет до определенной глубины осознавать то, что он говорит. Означает, что его не будут понимать, когда он говорит, и также он, когда будет слушать, не будет до конца понимать собеседника. Будут возникать постоянные разногласия, потому что будут отличаться понимание даже обычных слов, которые человек употребляет. Поэтому система образования, которая устанавливает высокие стандарты слов, понятий, почему санскрит, почему абсолютная истина, то есть самые высокие представления, с чем потом соизмеряется все, чтобы прийти к согласию вместе, чтобы понимать друг друга. Если не будет этих точек измерения, то у каждого будет своя точка измерения, то понятно, то никак не сможет найти общего языка. Это невозможно будет. Поэтому все начинается с сознания брахмана. Ведическая культура начинается с того, что она выражает почтение Верховной Личности Бога или полному, целому, ОМ, все эти мантры, ОМ начинается. Вот осознание слога ОМ сначала. Что мы все вместе, мы одна семья. То есть вот человек начинает понимать постепенно. Не только мама и папа, не только брат или сестра, не только тетя или дядя, но и все живые существа принадлежим к одной семье. Вот в смысле брахмана, постигает брахман. То есть постичь брахман – это постичь большую семью. И в этой большой семье есть также традиции, есть какие-то законы, есть какие-то требования, стандарты, установки. Но это уже установки священных писаний. То есть для всех это священно. Почему? чтобы сохранить единство, мир, гармонию, процветание, развитие, чтобы не потерять знания. Есть высочайшие стандарты духовного существования. И здесь мы приходим к пониманию, большой семьи это не что иное, как духовная семья. Нельзя придумать большую семью. На уровне материальном это невозможно, чувствовать родство со всеми людьми или всеми живыми существами. Но только на духовном уровне возможно ощутить такую большую семью, что Бог это на самом деле Отец. А мы все его дети, не только мы, но и все живые существа. Как бы это уже вершина образования. Человек осознает свою принадлежность к семье Бога. Но здесь говорится, что семейные традиции очень важно. Почему? Потому что когда человек рождается в этом мире, ему трудно найти источник знания. Как правило, он рождается в невежестве, каждый. И найти источник знания очень сложно, если это не передается вашими родителями. Непосредственно нашими близкими родственниками, доброжелателями, с любовью. Но если человек рождается в семье трансценденталистов, преданных, то этой проблемы вообще не существует. Он сразу это получает. Потому что, естественно, есть доверие между отцом и сыном, матерью, сыном и так далее, дочерью. То есть этот процесс настолько становится глубоким и естественным. Он говорит, это великая удача в этом стихе, что он рождается в семье духовных людей. Даже не ищет, где этот источник знаний, что такое вообще смысл жизни, зачем я живу, никто ответить не может мне. Мы были в таком положении долгое-долгое время с вами, многие годы. Многие даже прожили большую часть жизни в таком состоянии, полном невежестве, полностью. И разочарование, ложных каких-то планов, иллюзий. Но здесь говорится, обычно такое рождение получают люди, занимающиеся уже йогой, в смысле, или бхакти-йогой, или преданослужением, неважно, но йогой. Уже в прошлой жизни, причем прошедшей большую часть пути. Большую часть пути. То есть какая-то определенная степень существует, чтобы такую заслугу получить, чтобы получить рождение соответствующее. И есть еще и другие люди, о чем здесь Кришна не говорит, но это относится к этой теме. Но в Бхагаватам это раскрывается. Есть люди еще выше этой категории. Это особый момент совершенно. Например, если мы почитаем Рамаяну, поскольку вчера был день явления Рамачандры, можем этот пример вспомнить. В Рамаяне описывается царь Дашаратха, у которого родился Господь Рамачандра. Тут момент очень интересный. Не человек рождается в семье духовной, а Бог приходит в его семью. Вот еще такой момент существует. И в Бхагаватам эти темы, они нередкие. То есть, очень сложно развить сознание Кришны просто путем образования. Просто изучая философию. И философски мы сами все понимаем, что Бог это отец всех живых существ. Но практически очень трудно это ощутить, что Бог мой отец. Что отец его как-то должен таки воспринимать как отца. То есть нужно всегда поддерживать это усилиями образование, что Бог мой отец. Я забуду об этом. Если я не буду постоянно получать это знание в общении с преданными, то я все равно забываю, что Бог мой отец. Такова сила иллюзорной энергии. Отделенное сознание, это рождение и прочая обусловленность очень могущественные. Поэтому многие преданные, они молятся. Молятся, чтобы Господь сам пришел в их семью как ребенок. Здесь естественная привязанность. Мне нужно поддерживать саданы бхакти усилиями. Они не хотят этого. Это большой тоже и большой риск, можно забыть. Садан непростая вещь, потому что всегда существует принцип забвения. Он очень могучный принцип забвения. Ложное эго существует, материальная природа вокруг существует, гуны вращаются, в движении все происходит. Очень сложно оторвать свое сознание от происходящего во внешнем мире. Или понять, почему происходит так или иначе. И такое право получают люди, которые практикуют преданное служение и достигают определенной любви к Богу, уже привязанности к Нему, но все еще не обретают полного совершенства. Они могут родиться там, где Господь проявляет свои игры сейчас. Родиться по соседству с Ним. Вот в таком духе. Как, например, смотрите, Камсу, связывали родственные отношения с Кришной. Он был его дядя. Затем также с Арджуной это родственные отношения были. С Драупади определенные родственные отношения были. То есть Кришна родился в роду Ядов. У него было много родственников там. Потом он женился, у него стало много-много жен очень. И много-много детей. И все знали, что Кришна вот мой отец, или Кришна вот мой муж. Так думали о нем. Естественным образом. То у нас сейчас существует практика йоги. Йога означает вот эта способность помнить, быть связанным памятованием. И что мы поддерживаем ее. Таким образом, в соответствии с этим стихом, мы получаем в следующей жизни какое-то особое рождение. Либо в семье чистых преданных, госвами, ну то есть человек шел путем чистого преданного служения, имел семью, а потом принял саньясу. То есть полностью отрекся от мира и полностью предался Кришне. Вот в такой семье можем родиться. Либо в какой-то семье Кришны. Так тоже может случиться. Либо Галока Вриндавана. Но, как правило, говорится, сначала в семье Кришны. А потом уже вместе с Кришной на Галоку Вриндавана. Естественным образом. То есть тут так же, как мы в этой жизни идем путем привязанности. Мы продвигаемся в жизни путем привязанности. Если исчерпывается одна привязанность, мы создаем новую привязанность. Или другую привязанность. И так жизнь наша протекает. И если человек не развивает свои отношения с Богом, то он не может поддерживать долго свои семейные традиции, о чем здесь говорится, без духовного образования, потому что нужна новая и новая привязанность, более глубокая и глубокая привязанность, чтобы в жизни чувствовать движение какое-то, интерес. Но если мы уже имеем привычные, обычные привязанности, жизнь становится неинтересна. Нет как бы внутреннего развития мы не чувствуем. И такие отношения возможны именно с Верховной Личностью Бога, постоянно обновляющиеся. Поэтому достаточно одного брака в сознании Кришны и развивать свое духовное сознание. Этого достаточно. Не нужно развивать свои новые и новые привязанности бесконечно, как делают материалисты, иначе вкус жизни просто у них исчерпывается быстро очень. Как бы они невинны в этом смысле слова, они на самом деле не могут жить вместе долго. Факт. Обвиняйте их, не обвиняйте, но не вкусы, на самом деле нет. Они просто мучают друг друга большую часть жизни. Поэтому светское государство, оно законно разводное. Ну, для человека так сейчас необходимо просто. Что у него нет высшего вкуса в семье. Очень кратковременный запас как бы энтузиазма и привязанности. Но развивая привязанность к Богу, мы можем установить глубокие семейные традиции. Где кроме еще человеческой любви существует высшая цель, тайна существует в каждой династии. Эта тайна, она скрывается где-то в традициях, которые поддерживают старшие. Потом младшие всегда стремятся постичь эти тайны, чем же жили старшие. Как бы мы тоже имеем это интуитивно. Мы тоже догадываемся, что в древности как что-то люди знали больше. Если что-то хочешь знать, спроси у бабушки или у дедушки. Вот какая-то тайна должна быть в каждой династии, в каждой семье. Но если этой тайны нет, то и семьи нет. То есть нет больше этих традиций, о которых здесь говорится. И в Индии даже представления о материальной семье, они настолько удивительно широкие в сравнении с западным миром. Как мой гуру Махарадж рассказывал, что в Индии, если человек приходит и говорит, я вас хочу познакомить с моим родным братом, то в Индии вы должны уточнить, какой это родной брат. Двоюродный, троюродный или еще четвероюродный. Что все это называется родной брат. Вот такое у них представление о семье. То здесь уже двоюродный брат, это почти уже не родственник, а троюродный тоже все, он выходит за пределы моего понимания семьи. И даже в семье мы часто говорим, вот это вот хорошему ребенку, а вот это ребенка я просто знать не хочу. Даже в одной семье такие могут быть отношения. Не очень близкие как бы. Не говоря уже о муже и жене, которые очень легко могут сейчас развестись, создать как бы новый брак. Это все легче и легче становится, означает, что отношения становятся более поверхностными, неглубокими, не приносящими глубокого счастья, даже между людьми. То есть сейчас понятие любви, оно совсем изменилось, но уже стало другое. Это не то, как люди любили раньше друг друга. Это большая разница. Или в прошлом, когда вообще женщина не могла жить без мужа, в случае его гибели, она совершала обряд сати, Сейчас содрогаются современные люди, что за жестокий обряд. Но жестоко было наоборот оставаться ей без мужа. В то время женщина, ей было легче войти в огонь, чем остаться без мужа, чем остаться вдовой. То есть были глубина отношений. Вот что такое настоящая семья. Прабхупада, зная это, он создал нечто особое, чего ранее не создавалось. Он создал большую духовную семью, где мы очень привязаны к духовному учителю, к старшему вайшнавам, к дружбе с преданными, к тому, чтобы помогать и образовывать младших духовной практикой. И здесь будут большие традиции. Здесь, на самом деле, духовная семья, она уже создана Прабхупадой. Но, как говорится, утверждается здесь, в этом стихе, без систематического образования она не будет сильной этой семье. Она ослабнет этой семье. Мы будем чувствовать все больше и больше, что мы, в принципе, чужие люди. Если не будет духовного образования, правильного систематического обучения, характера, качеств и знаний, конечно же, ведических, сотрудничества. Ну, в соответствии с этим стихом можно перенести этот принцип на духовную семью, потому что именно это истинная семья, семья духа, где есть близкое духовное понимание. Если цель одна, то дух будет силен. Так написано везде, если есть одна цель. Итак, эта идея образования, она становится очень жизненно необходимой, поэтому Прабхупада передавал этому главное значение. Он говорит, что храмы нужны только для получения образования. Больше ни для чего не нужно. Он дал новое представление об этом. То есть, если мы не идем путем образования, не познаем духовную науку в течение всей жизни, то это не духовная практика. Это обрядовая практика больше. То, что люди обычно понимают под духовностью, это обрядовая практика. Но это не сознание Кришны, обрядовая практика. Сознание Кришны – это развитие, углубление сознания, формирование характера, вплоть до осознания духа. То есть самоосознание процесса. Это требует ежедневных усилий, или систематических усилий, так скажем, в течение всей жизни. Как мы уже обсуждали однажды, что на каждом этапе жизни есть своя сфера образования и деятельности. То есть задача человеку на каждом этапе жизни, задача, что он должен познать в это время в своей жизни, чему должен научиться, задача существует, которую необходимо выполнить обязательно. Как в соответствии с наукой чакра в виде это описывается, или в соответствии с варной и ашрамами, также описывается, что есть варны, есть ашрамы. Варны не меняются, ашрамы меняются, должны меняться. Обязательно. С путем отречения идти. То есть вот таким образом, каждый этап жизни, брамачари ашрам, грихастха ашрам, ванапрастха ашрам, саньяса ашрам. На каждом этапе жизни есть свои задачи. Это нельзя путать. Необходимо быть образованным. Саньяси, он не ведет себя как грихастха или брамачари. Брамачари не ведет себя как саньяси или грихастха. Грихастха не ведет себя как брамачари или саньяси. У каждого есть своя задача, он должен обязательно пройти. Брамачари ашрами должен заниматься образом жизни брамачари. То есть систематическое обучение и строгая садхана, дисциплина. Это период просто обучения, подготовки его к деятельности. Затем грихастха ашрам. Это время ответственности, применения знания. Здесь важно не забыть все духовные знания, моральные принципы. В жизни не так-то просто их применять. И то есть здесь человек будет получать много проверок и испытаний в семейной жизни. Ответственность будет очень большая, когда появляется семья, дети, деятельность и так далее. Социальная ответственность, много разных вещей. За все отвечает человек в семье. Это будет подлинное испытание, проверка. Затем необходимо еще воспитать хороших детей. Это тоже большая ответственность, чтобы дети были хорошие. И в конце концов он переходит в другой ашрам, другой процесс обучения, ванапрастха ашрам. Не думайте, что это легче, чем жить в грихастха ашраме. Просто пенсия, как люди сейчас понимают. Просто уходит на пенсию и расслабляется здесь. Нет, если он расслабится, он будет бояться всего на свете. Старик — это тот, кто боится всего на свете сейчас. Это не ванапрастха ашрам. Старик, он должен стать бесстрашным. Его дух должен быть очень сильным и всегда в полном внимании, сосредоточенный на абсолютной истине. Вот это дает ему бесстрашие. Если он расслаблен, он просто становится маразматиком постепенно. То есть болезни его одолевают, он только об этом и говорит, и говорит, и говорит, и боится всего на свете. То есть прячется где-то там, деньги прячет под подушку на всякий случай, там, крупой запасается на всякий случай. Вот в таком состоянии человек начинает доживать свою жизнь в полном страхе и тревоге. Потому что не сосредоточен на абсолютной истине. Теряет силу и уверенность. Поэтому ванапрастхашем — это еще большая ответственность, еще большая йога. И в конце концов он достигает естественного отречения в конце жизни, полной неприязанности к физическому телу. И даже к ментальным этим вот желаниям мыслить, размышлять, что-то придумывать, создавать и предлагать, неинтересно уже больше. То есть он, его душа начинает пробуждаться. И душа поглощается эти ментальные уже уровни, чувствами. Тоже неважно, состояние тела, он вообще не имеет никакого значения. Ни возраст, ни болезнь, его не беспокоит ничего. Так он готов уйти из этого мира вообще полностью. Это процесс образования вот такого. Он связан с нашими возрастными как бы временем, с этой программой вселенского времени также он связан, с нашей задачей он связан, необходимостью. То есть все это связано с полным целым нашей жизни. От рождения до смерти. Они независимы. Это вот знание, как вот это в знании прожить эту жизнь. В этой связи всегда прожить эту жизнь. Сейчас семейная жизнь — это как раз возможность индивидуализироваться, жить в своем доме, в своей семье, чтобы никто не вмешивался обычно. Но это не в знании. В знании семейная жизнь означает, что теперь большая ответственность за многих других людей, большая связь с социумом. Если брамачари как раз он еще не связан с социумом, ни с деньгами, ни с чем, то с грехаста идет делать шаг в общество. Вот в чем смысл. Образованный человек знает, что это главный момент. Не просто сидеть дома и заниматься чувственными наслаждениями, а как раз большая деятельность и ответственность ждет его, связанная с обществом, постигает их законы целого, которые очень сложны для понимания теоретического. Нужно прожить 25 лет или 30 в деятельности с полной ответственностью и честностью, чтобы понять законы Вселенной, как они работают. И так далее. Так будет жить семья. В семье все, кто-то рождается, кто-то растет, кто-то стареет, кто-то болеет. Но это законы Вселенной. Нужно понимать, почему все так происходит. Что это за цикл, в котором мы все находимся и сотрудничаем. И при помощи этого понимания все будут умиротворены. Брамачари будут счастливы, грехасты будут счастливы, ванапрасы, саньяси, все будут умиротворены. Что все находятся в процессе развития. Этап за этапом, один за другим, каждый. Идет одним путем. Хари Кришна. Есть какие-то вопросы, дополнения, обсуждения этой темы? Мы собрались обсуждать тему образования.
Например, насколько это важно, допустим, действительно, это движение. Если преданный, может ли преданный достичь совершенства в духовной жизни, просто находясь в грехастхаше? Или для того, чтобы он обрел полное совершенство, то есть он именно должен переходить из ашрама в ашрам, допустим? Допустим, об ашраме брамачари, как бы, то есть сомнений нету, потому что это как период ученичества, да, он совершенно естественный. Вот, допустим, дальше, вот человек грехастха, насколько важно ему потом стать ванапрастха, или потом насколько важно ему стать саньяси, или он может все совершенство получить, ну, как бы, в процессе преданного служения, а не в этом движении. Ну, очень такой вопрос, насколько это важно.
Прабхупада говорит, что каждый должен принять саньясу. Это утверждение Прабхупады. Но что здесь имеется в виду? Хотел ли Прабхупада, чтобы каждый принимал формальный саньясу? Нет, в другом месте напишет, не обязательно принимать саньясу, если вы становитесь Кришной. Нет необходимости. Он про себя сказал такое, то же самое. Что говорит, мне не было необходимости принимать саньясу. Я мог бы обойтись без нее. Мне не было необходимости принимать саньясу. Он уже осознавал Кришну. Семья ему не мешала. Но, говорит, ради миссии, ради того, что Гуру Махарадж хотел, чтобы я проповедовал больше, я принял саньясу для проповеди. То есть, я думаю, что мы не должны именно так думать, что мы должны формально брахмачари, грехасты, потом ванапрастха, нет, формально, нет. Скорее, мы должны идти путем внутренним данного момента времени. Это неплохо, что кто-то хочет принять формальный саньясу. Это хороший, это положительный момент. Но суть саньясы заключается в том, чтобы привязаться к Кришне. Иначе саньяса бессмысленна. Если кто-то формально принимает саньясу и не развивает привязанность к Кришне, не успевает, он падает обязательно. Это опрометчивый поступок. Он должен реализовать это понимание, что Кришна находится в сердце. Либо быть очень решительным в этом осознании, очень решительным. Как Господь Читания принял саньясу 24 года. Это Господь Читания, там все в порядке. Но что думал Сарвабхаума Бхаттачарья? Но такие годы не принимает саньясу. Он слишком рано принял саньясу. Поэтому он там тут и поет, и плачет. Он чувства не может контролировать еще. Надо ему слушать философию. Ему нужна помощь. Прабхупада тоже сказал об этом ученикам. Что если вы чувствуете, что вы рано приняли саньясу, вы не должны ни на шаг отлучаться от нее. Вот они ходили все саньясами вот так вот. Куськом за Прабхупадой ходили. Смотрели, куда он, что он делает, будет повторить то же самое. Но очень сложно понять жизнь в саньясе. И так он учил его буквально непосредственно. Секунда за секунду. Что можно принять за смысл жизни? Что вы сейчас принимаете за смысл жизни?
Я думаю, что образование не самое главное. Сейчас я
думаю, что думаете?
Потому что это бесконечно будет. А смысл это конец. Это точка достижения.
Но разве Кришна не такой? Кришна бесконечный, но также имеет форму. Как раз Кришна такой.
Он видимый, он законченный образ.
Нет, безграничный. Что он, вот он такой как раз, как вы говорите. Так что говорите о Кришне тогда прямо. Не говорите абстрактно, как имперсоналисты говорят. Что-то хоть бесконечность цели нет, получается. Как только цель определяется, значит уже все это, мы границы ставим. Это имперсоналисты говорят. Мы говорим, это Кришна называется. Он имеет форму, конкретное имя, к нему можно обратиться, иметь отношение, но он безграничен. Это и есть цель. Если цель не конкретна, если ее нет, значит ее нет. Если она обозначается, ее тоже нет. Что же делать? Вот поэтому цель это Бог. Где он совмещает и то, и другое одновременно. И конкретную форму, и безграничное состояние. И то в нем вмещается. Это называется Бог. Обычный объект познания, он отбрасывается со временем, рано или поздно. Постигаете все, теряете интерес. Кришны нет. Хотя его форма постоянно. И качество постоянно. Какой объект познания? Кришна?
Нет, Кришна я не люблю.
Не любой. Почему? Нет, не любой. Не любой.
Есть,
да, вот, например, муж и жена, они же изучают друг друга всю жизнь. Тогда почему они разводятся? Потому что тогда пресыщаются, все, все понятно, все, скучно стало. Все, они исчерпывают. Без Бога это всегда временно. Мне кажется, вам нужно получать образование хорошее. Потому что всегда говорите, мне кажется, я думаю, мне кажется. Нет, образование не знать. Мне кажется, нужно точное знание ведическое. Сначала нужно усвоить ведические, ну, как бы основы традиции. Сначала просто усвоить, просто познакомиться с ними. Вот когда усвоите, можете уже размышлять на этом уровне. Пока этого уровня еще нет, вы пытаетесь размышлять еще. Еще вы не готовы к размышлению. Вы запутываетесь. Размышляя, еще запутываетесь. А наоборот, размышляя, вы должны прояснять истину. Нужно ведическое образование. Образование, лекции — это хорошо, но именно образовательные программы еще есть. Для чего мы собрались, вы тоже имеете этот интерес. Очевидно, что вы будете что-то делать в этом направлении. Поэтому преданно здесь они живут. Думают об этом. Сейчас вот будут общаться, как-то прояснять этот момент, как это образование осуществить в регионе, в разных местах, дать возможность преданно. Особенно образование лидеров. То есть здесь люди уже подготовленные, то есть они уже практикуют давно, поэтому я немножко был удивлен. Но раз вы попали, то это по милости Кришны. Если вам интересно, конечно, это хорошо.
Вы сказали, что вот это движение по ашраму, ну, для преданного это больше внутренний такой, да? И, допустим, мы знаем, что один из моментов, ну, если это внутренний, один из моментов саньяса ашрама, это отречение, вот внутреннее отречение. И как это все совмещается, внутреннее отречение, допустим, и греха с ашрамом, как подойти к этому, вернее, как, то есть, как это гармонизировать, что ли, или как это совместить, отречение и греха с хашем.
А, то есть вы считаете, что отречение не сочетается с греха с хашем?
Не то, что я так считаю, то есть есть несостыковки.
Отречение, но сочетается со всяким ашрамом. Это как бы главное условие развития любого ашрама. Это основа развития вообще цивилизации, отречение. Что такое отречение? Мы познаем что-то для познания чего-то большего. Видите, что такое отречение? Вы всегда идете куда-то дальше. Всегда странствуете. Всегда находитесь в движении. Это отречение.
А что я оставляю позади? То есть отречение, ты знаешь, что ты оставляешь позади.
Да, человек. Да. Материальные привязанности постепенно, по которым мы идем, познавая мир, мы их оставляем позади. Познаем через то, что нам что-то важно, что-то интересное. К чему-то мы привязаны, что-то мы принимаем в жизни для познания. Привязанность определенная. Но мы познаем это для того, чтобы познать что-то большее. Это дух отречения. Вот. А есть другой момент. Мы познаем это для того, чтобы присвоить себе. Не пойти дальше, а присвоить себе. Остановиться, другими словами. То есть где живете? Развитие не может быть осуществлено ни в каком ашраме. Ни в какой области знания или практики. То есть основа развития отречения. Но полное отречение, другой вопрос, что такое полное отречение, это полная привязанность к Кришне. Другого определения нет. Когда вы все видите в связи с Кришной, то есть уже не оставляете ничего, а наоборот, все используете это, всю жизнь с Кришной. Тогда если такого состояния достигаете, то какая разница, в каком вашем мире? Бхактивинода Тхакур поет об этом. Мой дом, мое имущество, мои деньги, моя семья, мой ум, все твое. Живя в семье, думай таким образом. Полное отречение. Тогда уже не имеет значения. Но если вы хотите дать пример другим, вы принимаете формально саньясу так же. Или есть необходимость в этом. Это другой еще важный момент. Бывает, что человек отречен в сердце, но необходимости принимать формальное отречение нет. А бывает, есть необходимость, дальше он еще до конца не отречен. Есть необходимость принять саньясу, как Прабхупада делал с молодыми учениками. Необходимость бывает. Это другой момент. Итак, два момента. Наше собственное отречение и необходимость. Если они совпадают, то надо принять саньясу. Если нет, обязательно. Можете в любом ашраме оставаться, который вам нравится. Если вы чисто успеваете, можете оставаться в любом ашраме, который вам нравится. Не думайте, что Кришна проявляет себя только вашими саньясами. В других ашрамах он ему не нравится.
У меня такое впечатление, что у нас у многих понятие отречения, непривязанности, оно ассоциируется вот действительно с чем, что остается позади меня или сбоку от меня. Потому что очень многие, вот я общалась с грехастцами, которые не развивают привязанность, то есть они толком не подходят к ребенку, не ласкают его, или к жене тоже относятся как. На самом деле это и есть, это страх по сути своей. И страх это как раз таки наоборот стимулирует привязанность. Скажите, пожалуйста, как же все-таки человеку глубоко понять эти понятия и прочувствовать?
Нет, есть просто понятие сухое отречение. Сухое отречение. То есть там нет вкуса еще трансцендентного, но уже есть следование правилам предписания. Да, в Гите это описывается. Человек может просто отвернуться от объектов чувств, не испытывающий при этом вкуса. Согласно правилам предписания, ведет себя, но еще не привязан к Кришне. Это сухое отречение. И к этому тоже есть вкус, каскези. Многим нравится именно такой вот образ жизни.
А зачем тогда переход к нашему?
Да, вот это интересный вопрос. Это потому, что еще вкуса нет, поэтому семья помогает им просто жить.
Но это тогда эксплуатация несколько.
Там есть некая несовместимость, расабхасана. То есть семья плохо сочетается с сухим отречением. Но если все такие же в семье, то может быть. И муж, и жена, и дети такие же, знаете. Вот. Но это сомнительно, что все будут в таком сознании находиться, особенно дети. Очень сомнительно. Поэтому в такой семье, конечно же, много страданий, особенно дети страдают. Вот в Исконе такие примеры и есть. За что общество нас осудило тогда? Вот за такое развитие сухого отречения. Или ложное отречение называется.
Ответственность?
Ответственность, да, даже были суды в Америке. Гурукула там, мы в долги до сих пор уплачиваем. Штраф был наложен на все общество.
Ответственности больше в каком, получается, ашраме? В саньясе?
Ответственности?
Да.
Ответственность, саньяси, он гражданин мира, он может принимать учеников, тогда ответственность, может не принимать учеников, тогда нет никакой ответственности. Он просто живет для Кришны, с Кришной живет. Это последний этап жизни, скажем, все. Все обязанности выполнены. С этой точки зрения никакой ответственности такой у него уже нет.
Если только за себя, за свободу.
Да. Ну а если он принимает в ходе движения, которое организовывает, принят учеников, там получается большая, еще большая ответственность, конечно же. Самый ответственный ашрам это грихастха ашрам. Mm-hmm. Семейные люди. И самый безответственный это брахмачари ашрам. Mm-hmm. Дети. Дети учатся как это.
Мне кажется, вот интересно, Кришна дает определение, отречение. Это пятый момент, третий стихи. Даже на санскрите есть нитья саньяс. Нитья саньяс означает вечный саньяс. И независимо от какого ашрама человек может находиться, если он понимает суть, то он может вечный саньяс, то, что вы говорили. Отречение нужно. Тот, кто не презирает плоды своего труда, тот, кто не презирает плоды своего труда, но и не стремится к ним, считает всегда живущим в отречении от мира.
Вот определение отречения.
Ладно, еще раз почитаю. Тот, кто не презирает плоды своего труда, означает, он действует, но и не стремится к ним, то есть использует для себя, соответственно, Кришну, считает всегда живущим в отречении мира. Преодолев влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает оковы материального рабства и обретает полное освобождение от могучего отражения.
То есть начинающий преданный, ему свойственно думать, что отречение – это не любовь к вещам, к ребятам, плодам деятельности. Он их все выбрасывает. Отрекается.
Прекращает.
Да, как? Отвращение он чувствует к плодам деятельности. Он говорит, не должен чувствовать отвращение к плодам деятельности. Но и привязанности не имеет такого. Он их просто использует в служении Кришне. Вы слышали, что-то хочет остановиться спросить?
Я вот хотела сказать о своем положении. Вот я как вдова, потом мама, бабушка, также я занимаюсь бизнесом. И вот мой вопрос в чем? Вот находясь в этом положении, к чему я должна привязаться? От чего должна отвлечься? На чем должна сосредоточиться, чтобы достичь, вот, вернуться домой уже в этой жизни с Богом? И куда я должна направить свои доходы, которые имею в бизнесе?
Вопрос хороший, ответ очевидный для всех. Привязаться нужно только к Святому имени. И все доходы, а дальше и пропадут. Ну, как бы я обобщаю, это нужно делать разумно, понятно, как знать, как это делать. Вот. Не нужно превращаться в нищего человека, но именно нужно нацелиться, помогать движению Шрила-Прабхупады. И привязаться к Святому Имени. Все остальное автоматически, бабушка и все остальное, это автоматически решится.
У меня иногда такие беспокойства, что у меня нет времени, например, заниматься я с утра, до вечера нахожусь здесь, и единая часть моего времени уходит именно вот на этот бизнес.
Да, но я не думаю, что нужно внуками заниматься слишком много. Бабушками. Не вижу такой необходимости. Бабушки очень балуют внуков, если они слишком близко общаются с ними. Бабушка-то иногда по необходимости внук прибегает к бабушке. Но с ней долго обычно времени проводит. Что общего? Бабушка, она уже медлительная, а внук подвижный. С ней поиграть долго нельзя, она устает, там плохо видит. То есть что общего в этом смысле слова? Но любовь бабушки, да, она притягивает, она всегда очень добрая, она такая добрая, когда доброты такой не бывает. Но если я постоянно такую доброту направить на ребенка, он станет балованным очень человеком. Поэтому это нормально, что иногда имеет отношение с бабушкой. Я помню в своей жизни, с бабушкой редко общался. Они иногда приезжали, были в гостях, был как праздник, что бабушка приехала с гостинцами всегда, со своей добротой и любовью, а потом она снова уезжала к себе куда-то. Скучала всегда, иногда звонила, всегда скучала, всегда хотела услышать этот голос. Вот это она сдержала. Что мы кому-то очень нужны, что нас так любят кто-то. Достаточно. Ну так вот постоянно сидеть с внуком, что из него получится.
А как возьмите эту приятность святого имени? У меня вот такая большая проблема, но у меня вкуса святого имени. Иногда он появляется, а как сожалению, мне это очень беспокоит.
Меня не беспокоит ваши проблемы. Как бы, что касается, если я смотрю на вас, то я вижу, что у вас идет все постепенно должным образом. Просто во времени, может быть, беспокоится времени. Но все идет должным образом. Вы стали очень более собранным, чем в прошлом, я вас помню. Более серьезной духовной жизнью стали во много раз за это время. Я не вижу недостатка в вашем продвижении в этом плане. И, кстати, образование, но в этом поможет систематическое, конечно же.
Мне хотелось бы спросить, в наше время, если семейная пара, которая действительно как-то довольно хорошо были сосредоточены на духовной жизни, и значит, муж решает, там, или они вместе решают, принимают решение, что муж примет саньясу. Вот, какое ему настроение должна иметь женщина, вот, и как она должна оставаться с детьми, или еще как-то, вот, какова ее дальнейшая жизнь будет без мужа уже?
Жизнь женщины – это самое трудное, что может быть. И в ведической культуре также. Почему? Потому что именно женщина совершает самую большую жертву. Это очень трудно. Например, мать очень привязана к своим детям. Привязанность известна, насколько она глубокая. И в какой-то момент ей нужно смириться, этого ребенка отпустить в самостоятельную жизнь. Мужчине это гораздо проще, это во много раз, чем женщине. Для нее это поступок равный героическому поступку. Я говорю о том, что муж отпустить принять саньясу. Что он не просто был ее мужем, а был полезен всему обществу в максимальной степени. Это очень сознающая Кришну женщина способна добровольно принимать такие решения. То есть такие женщины представляются как великие.
Там еще вопрос, дети. А дети какие, маленькие? Если маленькие, не взрослые, не устроены, то ответственность лежит еще на
мужестве.
На мужа.
А, в смысле, принятие сняться?
Да.
Но речь шла о настроении женщины.
Да. Ну, я так подразумевал, что говорится, что женщина, она, значит, детские годы она под покровительством отца, а в средние годы она под покровительством мужа, и, значит, в пожилом возрасте она остается со взрослыми сыновьями. Я так думаю, что стоит ей как-то вот ждать поддержки от детей или как-то вот довольно самостоятельно вести свои
жизни. Женщина очень трудна. Мужчина легче быть много раз. Наша тема образования, она сосредоточена сейчас на саньясе. Как бы мы считаем, что это цель нашего образования, это конечная. Может быть, прежде чем мы говорим о конечной цели образования, мы поговорим о этапах, потому что иначе мы не достигнем этой цели. У нас есть вот непосредственные условия в регионе, в ятрах. Есть конкретные люди, преданные о конкретных обстоятельствах, им нужно мыслить хоть сейчас практично, чтобы находить какие-то решения, чтобы развивать общество.
Я просто хотела уточнить, это собрание закрыто или открыто, потому что есть люди, которые пришли просто на лекцию Каравачина, которые потом идут, и осталось, и имеет смысл это собрание покинуть или...
Как передать сейчас? Я не знаю.
Даже те, кто были здесь, это собрание считается закрытым.
Надо взять просто закончить все мантану.
А, и приступить уже к тебе.
Хорошо. Перерыв. А потом начнется семинар.
Хорошо.
Так, как класс заканчивается? Ну, все?
Можно прочитать, чтобы... Как? Я нашел слово попал в комментарии. Начал отречение, кстати. Если люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от предметов, которые так или иначе связаны с Верховной Личностью Бога, считая их материальными, их отречение называется неполным. Отречение от мира можно назвать полным лишь тогда, когда оно основано на понимании того, что все в этом мире принадлежит Господу и что никто не имеет права считать себя собственником чего в этом не было. Необходимо осознать, что на самом деле нам ничего не принадлежит. Потом человек подает задает вопрос. Так от чего же нам отрекаться? Тот, кто знает, что все является собственностью Кришны, всегда отрешен от мира.
Отрекаться-то не от чего. Что мы тут обсуждаем? Нам тут ничего не принадлежит в этом мире.
Настоящее отрешение это понятие. Тот, кто знает, что все является собственностью Кришны, всегда отрешен от мира. И поскольку все принадлежит Кришне, надо все использовать для служения Кришне. Такого рода деятельность, то есть деятельность в сознании Кришны, совершенна. И любые потуги в саньясе майяваде отречься от материальной деятельности не идут с ней ни в какое сравнение.
Даже дети идут путем отречения. А как их образовывать, соединить путем отречения? Нужно отречься от игр и идти в школу. Все. Потом нужно будет отречься даже от школы и вступить в другую сферу жизни. Это сложный этап в жизни людей. Почему так трудно? Потому что есть привязанности. Отречение означает трудный путь. Пока есть привязанность, это будет трудный путь казаться. Но если человек знает, что все принадлежит Богу, то в чем трудность? Вообще ни от чего отрекать. Как Прабхупада здесь говорит. Но это цель. То есть таким мы станем в свое время. Мы осознаем, конечно, мы уже это осознаем до какой-то степени. Но теперь нас интересует процесс, путь. Пока мы считаем, что нам что-то принадлежит, какая-то доля есть и прочее, конечно же, мы должны научиться нести ответственность за это. Это путь дхармы.
У меня сейчас такой период, естественным путем ребенок идет путем отречения, он сейчас подросток, и у меня еще есть к нему привязанность. И он мне говорит: мама, ты меня уже всему, чему могла, научила. Поэтому у меня сейчас интерес к подросткам. Пожалуйста, оставь меня в покое. У меня такие вот. У меня сейчас другой интерес.
Родители уже становятся не так интересны, когда ребенок вырастает. Они уже устарели, они ничего не понимают в жизни. У нас новая жизнь, как бы современная. Оставьте нас в покое, не лезьте ни в свое дело. Вы ничего не понимаете, родители. Все так думали, правда же? Все молодые люди так думают. То есть жизнь требует отречения. Даже от собственных детей. Иначе они не будут развиваться. То есть любое развитие через отречение приходит.
Вот если греха смешного, если человек не хочет, допустим, иметь детей, не то что не любит детей, не потребуется. Это говорит о том, что как-то есть степень безответственности, как-то есть неущербность, что-то, что останется нереализованным в нашей жизни. В этом проблемы.
Если у семейных людей нет детей, то что нет. Это означает, да?
Его потребности.
Нет потребности в детях. А представьте, вот есть какая-то династия. Династия есть. От Вивасвана идет династия, от Бога Солнца и Бога Луны. Да, две династии есть. Воинов, кшатриев, царей. И вот взять великую династию. И представьте, нет детей. Вот у настоящих, скажем, представители этой династии, нет больше потомства. Что это означает? Конец династии. Великой традиции. Так это. Вот если говорить о династии, это конец, все, поэтому должен быть потомок, обязательно, любой ценой. Если вот от этой женщины нет потомка, значит, тогда нужно взять еще одну женщину, чтобы, но потомок должен быть. Или от мужа не может быть потомка, тогда брат зачинает его жене потомка, обязательно должен быть потомок, иначе династия кончится, все, все пострадает, все общество. Вот в прошлом, но когда были большие династии, так делали. Сейчас таких династий сильных нет. Поэтому здесь большого значения не имеет, будут ли потомки в этом смысле или не будут. Потому что мы не знаем, будут ли они создающими Кришну или не будут создающими Кришну. Продолжат ли они наше дело или не продолжат ли они наше дело. То есть нет династии. Тогда мы связаны с семьей Прабхупады. То есть это не такой существенный момент в данный момент времени, что именно должны быть дети. Ну, хорошо, если они есть дети для семьи, это хорошо. Но если их нет, тоже хорошо.
Еще лучше.
Да, еще лучше быть кто-то. Вот видите, кто-то так думает. То есть Прабхупада это все принимал. Будьте в семье духовной. Поддерживайте духовную. Приводите сюда новых детей. Так создавайте детей. Чтобы традиция эта поддерживалась и распространялась и развивалась. То есть идея семьи в традиции, поддержание традиции. Поэтому нужен потомок. И царь, он должен был иметь потомка, потому что именно от царя должен был появиться. То есть еще семя имело значение, силу. Сейчас это не самый важный момент, но в ведические времена это тоже имело большое значение. От кого рождается человек? Чей потомок?
Для человека самого.
Да, и еще один момент. Почему должен быть сын? Это в Гаруда Пуране описывается, что сын необходим как бы любой ценой. Должен быть сын. Никаких оправданий у человека должен быть сын. Потому что по утрам он спасет от ада отца. Когда человек оставляет этот мир, то сын совершит все необходимое, чтобы освободить его от накопленных грехов. Поэтому потомство очень важно было во все времена. Библейские времена, ведические времена. Династии перечисляются прям в священных писаниях имена за именем этих великих людей, кто порождал других потомков и так далее, поделал эту традицию. Сейчас век Кали, традиции разрушены, можно сказать. Большей частью практически уже разрушены. Поэтому вопрос не такой актуальный, хотя, в принципе, важно создать традиции. Хорошие семьи и традиции, начать создавать это. Тогда искон укоренится так, что уже невозможно будет мыслить жизни без искона. Когда появятся семейные именно династии. Все будут опираться только на это. Главное в семейной династии передача духовного знания и обязанностей. Это то, что мы сейчас получаем от гуру. Но и от матери отца мы должны получить то же самое. То же самое. Это идеальное общество. Итак, вы преданы, у вас есть семьи, и ваши дети будут получать от вас духовные знания. И также понимание обязанностей. Вы гуру для своего, как бы, для своей семьи. Что, мать?
Почему мать, а не отец?
Что?
Я слышала.
Я тоже ничего не понял.
Я слышала, что для ребенка мать
играет роль. Роль гуру. Почему только мать для ребенка?
Да, почему только мать? Несправедливо. Отец тоже?
Я не совсем понял. То есть, Прабхупада сказал, семья без детей будет смена. То есть, в этом отношении, то есть, как бы с ним соединиться, то есть, и второй момент, с самой точки зрения, у нас еще один аргумент материалистов, смотрите, вот семьи, детей.
Нет, так бывает просто, что нет детей.
Нет, это понятно, с физиологической там какие-то проблемы, но как принцип, как вот, я понимаю, но дети же рождаются.
Если родители не заинтересованы, детей не должно быть.
Какой смысл заводить?
А какой смысл заводить детей, если они в них не заинтересованы? Другая сторона, видишь, как получается. То есть это лучше, чтобы были дети.
Да.
Но если не заинтересованы, не нужно заводить детей. Дети приходят в атмосферу, где в них не заинтересованы. Да, они могут жить как больше в таком ашраме, в другом укладе. Это уже индивидуально. Таких семей немного, которые без детей живут. Я помню, я работал над этим вопросом как-то, потому что были примеры, и преданные тоже это обсуждали, что дети как бы должны быть, семья же. Но на самом деле люди могут быть не заинтересованы. И тогда это спорный уже вопрос, нужны ли дети. Я помню одну мать, родила ребенка, молодая семья, и она не хотела этого ребенка. Она в такой скорби ходила с этим ребенком. Это просто Хари Кришна был. Что лучше вообще не заводить детей. Готова была подбросить его кому-то вообще. Ужасный пример. Это не в сознании Кришны.
Наверное, еще, когда говорится, что семья пустыня без детей, что Падма не подозревал, что нет смысла жить семейной жизнью, преследуя какие-то чисто эгоистические мотивы, то есть наслаждаться. А тогда, как дети появляются, тоже ответственность. Результат вообще семьи, семья, дети.
Одна семья есть в России. они уже давно женаты, детей нет, чаще живут раздельно, он путешествует, она больше в храме. И при этом однажды вся ятра стала обсуждать, что же за семья такая, что же за пример. Детей нет, в квартире там не устроено все. Он постоянно в путешествиях, даже отремонтировать храм не может. Она не получает поддержки финансовой от него. То есть, ну, семья. Ну и как всегда, ко мне, конечно. Вот, поговорите, поработайте с ней, и с ним тоже. А там ситуация была вообще неординарная. Ну, вообще неординарная. Потому что там еще подруга была ее. И к подруге она была привязана точно так же, как к мужу. Ну, равная сила отношений была. Разная, конечно, пхава, но сила отношений была одинаковая абсолютно. И они втроем жили. Что она вашими жила много лет с ней, с этой подругой, неразлучной, одно целое вообще стали. Такая дружба. И она, как замуж вышла, не мыслила себе без подруги. И муж был вынужден, значит, у нее была отдельная комната, они с подругой жили, а он в другой комнате. Такой был ашем. Поэтому вся ятра просто вот на голову встала после этого. Ну, что за семья такая? Вот. Я там ругал и того, и другого, там ее, и подругу, всех вообще ругал. И они несчастные, еще более несчастные. Все, они еще хуже им стало там, и уехал оттуда. Отругал всех, и стало вообще плохо. Приезжаю через год, ничего не изменилось. Им так же плохо, и так же все критикуют. Я по-другому не знаю, что делать вообще. И как разрешилась ситуация, значит, таки разрешилась. Сейчас они счастливы, ну, каждый счастлив полностью. Ничего не изменилось. Но они нашли более высокую деятельность, скажем. И здесь уже не важно. Это уже не важно эти моменты. Она занялась таким творчеством, а он такой проповедью, что это стало уже не важно. Их отношения чисто семейными. То есть можно пренебречь вот в эти материальными семейными обязанностями, если есть более высокое занятие. Только в этом случае. Но если я пренебрегаю этими обязанностями, не принимаю более высокие обязанности, то вот это плохо. То есть они нашли выход духовный. Живут как ванапрасти, хотя они не пожилые люди. То есть это очень индивидуальный момент. Что касается семейной жизни, тут очень как бы нужно быть осторожным, чтобы не создать стереотипов много. Есть стереотип, что такое грехасхашем. Но в жизни, посмотрите, у нас не работают ведические принципы в семьях, почти нигде в западном мире. А уже тогда отказались все духовные учителя внедрять ведические принципы в семьи, в западные семьи. Уже просто отказались, это невозможно сделать. Пока в данном случае никто с этим не связан. Ранее гуру мог сказать, вот тебе жена, женись, вот живи, все. Сейчас ни один гуру такого не захочет сказать. Выбирай сам. Так, семья – это этап обязанностей. Но если мы готовы выполнять более высокие обязанности, можешь жить как в отречении, как друзья, которые поддерживают друг друга в сознании, Кришне помогают. Такие отношения тоже есть. Итак, главное мы видим сосредоточение сейчас на образовании грехасхашрамы. Вопросы все об этом. И несколько вопросов было о саньясе в начале. Кому уже жить надоело? Несколько надоело жить, и большинство еще имеет вкус жизни какой-то. Девять часов, и сейчас что мы должны делать?
Если можно 5 минут перерыв сделать, и можно начать.
5 минут перерыв.
Лекция.
Сила Прабхупада, Ки.